Всем добрый вечер. И на прошлой неделе мы изучали с вами такой важную веху в жизни любого еврея или еврейки, как свадьба, создание семьи. До этого тоже у нас было занятие на смежную тему. И передо мной встала задача вот в этой серии уроков цикла еврейской жизни придумать, про что рассказывать потом. То есть, что начинается после создания семьи. В принципе, начинают рождаться дети, но про Бритмилу и про Хинух, про еврейское образование мы уже тоже с вами говорили. Поэтому нужно подумать, что случается с человеком потом. И потом, ни для кого не секрет, как мне кажется, случаются у нас случается возраст, случается жизнь, начинаются, не дай бог, болезни, недомогания, наши тела уже не такие сильные и здоровые, как в юности, в молодости. И поэтому я подумал, что раз мы строим наши лекции на цикле еврейской жизни, то поговорим про заповедь Бикур-Холим. Бикур-Холим можно перевести как посещение, навещение больных. И раз уж мы про эту тему будем говорить, то так как она очень тесно пересекается с другой заповедью, с другим очень важным делом, которое есть в нашей традиции, мы про него тоже проговорим. Это будет Ахнасат Орхим, заповедь Ахнасат Орхим, заповедь гостеприимства. Принимать гостей, встречать гостей, провожать гостей и так далее. Про это все поговорим. И вот эта лекция, этот урок, он будет строиться, я уже знаю, как он будет строиться. Я приготовил презентацию, как всегда, по схеме, которая мне очень нравится. Мы поговорим про смысл, про статус и этих заповедей, и что это вообще такое. Как говорится, войдем в курс дела, а потом будем говорить про детали. Причем детали, которые имеют практическое значение, как конкретно эти заповеди выполнять и с чем можно столкнуться, с какими вопросами, с какими интересными морально-этическими дилеммами при исполнении этих заповедей. Конечно же, сегодняшняя лекция не в полной мере раскроет эти две темы, но какие-то базовые знания мы либо выучим, либо повторим. Кто это все уже знает, я думаю, тоже сегодня будет интересно, потому что можно будет узнать что-то новое. Итак, начнем мы с Бикур-Хулим. Заповедь посещения, навещения больных. И перед тем, как мы будем говорить про саму заповедь, несколько слов нужно сказать про, в принципе, отношение наше к болезням. Болезни это такая вещь, которая встречается практически в жизни каждого человека. Есть очень мало людей, которые вообще не болеют. В любом случае, в старости, в преклонном возрасте, мне кажется, болезни настигают абсолютно всех. Нету, мне кажется, таких людей, которые вообще никогда не болели. Поэтому нужно поговорить вначале про наше, в общем, про наше отношение к болезни. И тут я выбрал несколько цитат из трактата «Шаббат» Вавилонского Талмуда, в которых что-то про болезни написано. Тут нужно сказать, что трактат «Шаббат», конечно же, не посвящен болезням, но очень значительная часть этого трактата Талмуда посвящена такому шабатнему запрету, как измельчать какой-то материал и всякие другие вещи. И в связи с этим запретом раввины постановили, что определенный вид лечения шабат запрещен, шабат не лечить. Конечно же, если человеку угрожает смертельная опасность, либо он очень сильно чувствует недомогание, болезнь имеет очень тяжелый ход и так далее, при соблюдении определенных условий, конечно же, лечиться можно. Но, в общем, вот есть такая концепция, что в шаббат лечение запрещено. И в контексте обсуждения всех этих вещей, Талмуд между делом приводит несколько высказываний раввинов, которые, в принципе, посвящены болезни и нашему отношению к ним. Вот. И для чего я это все рассказываю? Чтобы вы запомнили, если где искать информацию. И тут вот такая связка для запоминания очень простая. Три элемента. Трактат Шаббат, запреты шаббатные, постановление раввинов о запрете лечения в шаббат и в этом контексте про болезни. Первый отрывок в Талмуде приводится от имени Рав Ицхака, сына Рав Иуды, который сказал: «Леулам и вакашадам рахамим шело и хале, шим и хале умрим ло, а вес ус вей фатер». Человек всегда, говорит Рав Ицхак от имени Рав Иуды, всегда должен просить милосердия у Бога, чтобы не заболеть. То есть не болеть – это очень исключительная ситуация в нашей жизни. Обычно мы болеем, поэтому человек должен всегда просить Бога, чтобы не болеть. А если человек заболевает, то, говорит Рав Ицхак, то человек должен подумать о каком-то своем добром поступке или о каком-то своем хорошем позитивном качестве, которое будет ему заслугой, чтобы он излечился. Вот. И, собственно говоря, это первая идея, про которую касается болезни. То есть мы должны понимать, что не болеть, по мнению Рав Ицхака из Талмуда, это уже подарок от Всевышнего, это уже милосердие, его милосердие по отношению к нам. Поэтому мы всегда должны про это думать, что болеть не очень хорошо. Вот. Если же, не дай бог, человек заболевает, то как к этому относиться? Как относиться к болезни? Как воспринимать болезнь? Причем болезнь может быть разная. И Талмуд приводит несколько видов разных болезней, и, соответственно, наш эмоциональный ответ, который у нас должен появиться, когда мы заболеваем. Учили мудрецы Тану Рабанан, Миши Халава Натала Муса Амримло, если человек, не дай бог, так заболел, что он умирает, то ему говорят: Исваде, ты должен исповедаться в своих грехах. Шканукум Мисмадим. Одам Юцеля Шук, Едумея Байнавка, можем заметить. Хаш Барашо, если у человека болит голова, заболела голова, то Талмуд говорит, учили мудрецы, это должно выглядеть в его глазах, в его сознании, как будто бы ему надели кандалы на шею, как будто бы, то есть что-то не очень приятное, что я исторический контекст не очень знаю, но, видимо, это какой-то был вид такого изощренного наказания во времена Талмуда, который, скорее всего, практиковали римляне. Соответственно, что Талмуд говорит? Даже если у человека просто заболела голова, он должен к этому относиться не как к случайности, не как к чему-то, что произошло просто так, а как к конкретному наказанию, божественному наказанию за что-то, либо к испытанию. То есть в любом случае к болезням нужно относиться серьезно. Дальше Талмуд говорит. Если человек настолько заболел, что он слег в кровать, то это должно выглядеть в его глазах, как будто бы его посадили в тюрьму, там привязали кандалами к стенке и так далее. Вот. То есть болезнь должна восприниматься как вот какое-то зло, которое случилось в нашей жизни, и нужно подумать, что с этим делать. Вот. И дальше на этой же странице Талмуд говорит, что подумав о всех этих вещах, что болезни – это своеобразное наказание нас за какие-то наши проступки, мы должны сразу же проанализировать свою жизнь и сделать несколько важных вещей. Это тшува, это раскаяние, умасим товим и добрые дела. И дальше Талмуд говорит очень важное правило. Даже если у человека есть 999 ангелов-обвинителей, из-за которых, из-за обвинений которых человек получил болезнь и страдания, которые у него есть, и только один ангел, который родился благодаря его доброму делу, то вот этот ангел один против 999 может их пересилить. То есть заслуги человека оцениваются и приводят милосердие Всевышнего очень эффективным образом. Вот поэтому, если человек заболел, он должен стараться, да, раскаяться, это понятно, если человек делает что-то плохое, а также стараться искать возможности совершения добрых дел. Вот. Это такое, можно сказать, предисловие. Конечно же, тоже глобальная, большая философская тема, отношение к болезням, к страданию в этом мире. Вот. Но как-нибудь более подробно поговорим про это потом. Сейчас будем говорить про саму заповедь. Про саму заповедь. Во-первых, поговорим про, про важность, поговорим потом. Поговорим про статус этого закона. Закона заповеди Бикур Хулим. Посещение, навещение больных. Во-первых, откуда эта заповедь берется? Откуда она берется? В Торе прямым текстом нету никакого повеления навещать больных. Хотя в Торе несколько есть историй, где кто-то кого-то посещает, когда тот больной, но вот именно как повеление нет. Та самая же главная история и первоисточник, из которой мудрецы учат о вот этой концепции как посещение, навещение больных, это история с Авраамом. И явил себя ему Господь в Элоней Мамре, а он сидел при входе в шатер в знойную пару дня. Вот это история про Авраама, к которому пришли гости. Раши, комментируя эту историю, этот стих приводит несколько мидрашей, несколько высказываний раввинов. Явил себя ему, Всевышний явил себя Аврааму. Почему? Чтобы навестить больного. Рабби Хама бар Ханина говорит, был третий день после обрезания, после бритмилы, которую сделал себе Авраам в почтенном возрасте. И святой благословен, он пришел справиться о его здоровье. Вот такой мидраш, который приводится в Талмуде, в трактате Бава Кама. Балмитси. Вот. И, конечно же, то, что в Талмуде приводится, не является прямым как бы учением из текста Тора о том, что вот есть такое повеление, есть такая заповедь навещения, посещения больных. Скорее, Талмуд показывает, что существует некий принцип, который, возможно, является частью какой-нибудь другой заповеди, например, «возлюби ближнего как самого себя», либо общая заповедь о милосердии от цдаке, или даже заповедь о том, что мир должен строиться по справедливости и так далее, и тому подобное. Но и раввины говорят, что вот этот эпизод в Торе может быть таким вот как бы крючком, который нам, детали этой истории нам могут научить, нас могут научить, как навещать больных, что для этого нужно сделать. И вот даже сам Всевышний в виде ангелов, в виде какого божественного присутствия, шхины, явил себя Аврааму не просто так, а потому что тот плохо себя чувствовал в знойный день, на третий день после обрезания. Вот. И вот в этом эпизоде, в замечательном истории, у нас сразу есть два компонента, о которых мы сегодня будем говорить. это и заповедь навещения, посещения больных, и заповедь гостеприимства, потому что к Аврааму пришли гости, дальше он себя вел определенным образом, обслуживая своих гостей, и это тоже из этого же эпизода выучивается раввинами заповедь гостеприимства, принятия гостей. Вот. И еще один очень важный комментарий, который написан в том же месте в трактате Талмуда Баумице, который приводит Раши, в Торе написано, что явил себя Господь Аврааму в знойную пару дня, было очень жарко, и Талмуд приводит Мидраш, который гласит: «Святой благословен он извлек солнце из его вместилища», что бы это ни значило, «чтобы не обременять Авраама приемом гостей. Но видя, как он огорчен тем, что гости не приходили, привел к нему ангелов в образе людей». Вот, то есть даже природа этого мира в каком-то плане была изменена, чтобы у Авраама была возможность выполнить это замечательное дело – прием гостей. Если говорить про Авраама и про его жизнь, то, в принципе, он всю свою жизнь построил на том, чтобы приближать людей к Богу, чтобы помогать людям. И другой мидраш говорит, что Авраам устроил целую серию, целую систему из гостиниц, постоялых дворов в пустыне на торговых путях, на перекрестках, пересечении торговых путей, чтобы путники могли спрятаться от солнца, перекусить, отдохнуть и так далее. Все это Авраам делал абсолютно бесплатно для вот этих самых путников, гостей. То есть занимался очень активно вот этим самым гостеприимством. Теперь поговорим, как эта заповедь в практическом плане выполняется, что нужно делать и что делать нельзя. То есть если вернуться еще к разговору о статусе заповеди, может быть, я это не очень точно сказал, описал, заповедь гостеприимства, в принципе, и гостеприимство, и бикур хулим, посещение больных, это заповедь, которая не имеет статуса закона Торы, а имеет статус постановления раввина, то есть раввинская заповедь. Но иногда определенные раввинские заповеди, то есть какие-то дела, которые установили раввины совершать, они имеют более важный статус в каких-то аспектах, чем заповеди из Торы. Вот. Теперь обсудим, как работает. Как работает бикур хулим, что нужно делать. Заповедь бикур хулим состоит из трех основных компонентов, которые выучиваются из различных историй в Талмуде, раввинами. И также, соответственно, из истории об Аврааме и то, что Всевышний открыл себя ему в долине Мамре, в Дубраве Мамре. Вот. И эти три компонента – это, соответственно, как эта заповедь называется, посещение, навещение больных, больного нужно навестить. Это какие-либо действия, которые могут помочь больному выздороветь, либо облегчить его страдания, когда он болеет. То есть забота о больном, то есть навещение, проявление заботы и всяческой помощи больному, а также молитва, молиться за больного. И желательно, выполняя эту заповедь, бикур хулим, навещение больных, совершить все вот эти, сделать все вот эти три компонента, выполнить все эти три компонента. Но не всегда это возможно. Поэтому в любом случае хотя бы что-то можно сделать. Например, можно за больного помолиться, если нет возможности прийти к больному или как-то ему помочь чем-то, то хотя бы можно за него помолиться. И это тоже будет частичкой вот этой заповеди, замечательный бикур хулим. Теперь поговорим более подробно про вот эти три компонента заповеди Бикур-Хулин, что нужно делать. Начнем с самого очевидного, самого простого. Больных навещают, посещают, навещают больных. Вот. Но, как раввины говорят, больных навещают только если это корректно и удобно больному. Вот. Это учится в Талмуде, есть отрывок про это. И это даже зафиксировано в Шулхан Арухе. Тут мне нужно сказать очень важную идею, важную мысль. Любые заповеди, которые связаны с другими людьми, должны в первую очередь исполняться нами для вот этих самых других людей, не для себя. Конечно же, человек, исполняющий заповедь Бен Адам Лехавро, ну и, в принципе, любую другую заповедь, он делает какое-то благо для себя. Он становится лучше, он становится ближе к Богу и, ну, грубо говоря, зарабатывает духовные баллы на своем небесном банковском счете. Вот. Но заповедь по отношению к другим людям может быть выполнена только тогда, когда вот этот самый другой человек что-то позитивное и хорошее получает. Если мы со своей стороны заповедь выполнили, а другой человек, по отношению к которому мы эту заповедь выполняем, ничего полезного, хорошего, позитивного не получил, а наоборот, может быть, пострадал, то тогда соответственно, заповедь не считается выполненной, и наоборот, это даже может быть плохо. И это настолько важная концепция, что она отражается, да, фактически в любой заповеди, которую бы мы бы не взяли по отношению к другим людям. Вот, что не так с заповедями ритуальными? Заповедь ритуальная, она на то и ритуальная, что есть какое-то действие, которое мы осознанно делаем, и вот сразу заповедь считается выполненной. То есть под ритуальной заповедью я подразумеваю какие-то заповеди, повеления, которые мы делаем по отношению ко Всевышнему. Вот. Но вот Бен Адам Лехавро, заповеди между одним человеком и другим, так не работает. Вот, например, многие ахруним, многие раввины говорят, что когда мы делаем подарки в Пурим, Мишлох Манот, друг другу, то это не ритуал, что вот мы купили какой-то подарок, который соответствует какому-то описанию, который для нас составили мудрецы, и все, и мы заповедь выполнили. Нужно подумать, чтобы этот подарок человеку понравился, которому мы собираемся этот подарок подарить. Вот. И точно так же, когда человек дает деньги на благотворительность, сам акт дачи, цдаки, конечно же, это тоже хорошее, благое дело, и оно что-то в нас, безусловно, в позитивную сторону меняет. Но самое главное, что потом с этими деньгами случится. И по этой причине, это одна из причин, все вот эти заповеди, где есть субъект, по отношению к которому мы заповедь, или объект, по отношению к которому мы заповедь делаем, в этих заповедях отсутствует браха, благословение. Потому что исполнение, как объясняют раввины, этой заповеди не зависит только от нас, а зависит, соответственно, от другого, по отношению к кому мы эту заповедь исполняем. Вот поэтому в посещении больных, если больному некомфортно, чтобы его навещали, чтобы его видели, либо человек себя очень плохо чувствует, ему в принципе тяжело кого-то видеть, принимать гостей, или много-много всяких других, может быть, причин, почему больной не хочет, чтобы к нему приходить не надо. То есть навещать больного можно только, если это корректно и удобно. Больному, соответственно, не нам, а больному. Поэтому, наверное, очень сильно будет зависеть, чем наш больной, которого мы собираемся навестить, болеет. Если он болеет какой-то болезнью, которая приводит его в такое состояние, что ему стыдно, некомфортно показываться на людях, то, соответственно, посещать такого больного не надо. В Шуханарухе, собственно говоря, есть целая градация различных видов болезней, которыми, если человек заболевает, сколько дней должно пройти хода течения болезни, чтобы его можно было навещать. Потому что не все болезни сразу это можно делать. Вот. Тут каких-то общих правил нет. То есть тут просто нужно пользоваться благоразумием, просто оценивать здраво ситуацию и думать, кого мы можем навестить, кого корректно и правильно сейчас навещать, а кого нет. Многие раввиды считают, что эту заповедь Бикур-Хули можно выполнить, исполнить по телефону. То есть, конечно же, есть, это в Мидрашах видно, есть вот эта идея физически прийти к больному и помолиться там вместе с ним, и вот именно прийти, побыть в том помещении, где находится больной. Есть в этом, как на иврите говорят, какой-то имьян, какая-то мысль. Но, грубо говоря, вот этот компонент заповеди Бикур Хулим, навещения больного, он как бы нужен, чтобы мы справились о здравии нашего больного. То есть, чтобы просто мы поддерживали контакт с больным, чтобы больной не чувствовал себя отделенным, одиноким, несчастным и так далее. Потому что, да, как говорится, доброе слово и кошке приятно. Поэтому вот именно этот компонент заповеди не нуждается в физическом пребывании в каком-то месте. Можно, грубо говоря, позвонить по телефону больного и с ним поговорить, либо написать в чате и так далее. То есть быть в коммуникации. Вот. Второй компонент заповеди Бикур Хулим, посещение, навещение больных, это забота о больном. Тут на самом деле все очень просто. Нужно узнать, нуждается ли больной в какой-либо помощи. Помощь может быть абсолютно любая. Это может быть совет, у какого врача лечиться или как лечиться. Это может быть просто какая-то информация, которая больному необходима. Это тоже помощь. Это физическая помощь. Если больному в чем-то нуждается, в еде, в транспортировке, в чем угодно. Вот этим помочь больному будет являться вот исполнением вот этого компонента Бикур Хулим. Забота о больном. То есть нужно узнать, что больному нужно, и исполнить его желание, его просьбу, осуществить то, что нужно сделать. И третий компонент, тоже очень важный, который история тоже учится в раввинами, мидрашами из другой истории, где кто-то в Торе болел, а именно наш праотец Яков перед своей кончиной, он очень сильно заболел, и Тора фиксирует этот момент, что он болел, и к нему пришли его сыновья, и в том числе Юсеф. Вот. И вот из этой истории учится важность молитвы. Много чего учится, но в том числе учится важность молитвы за больного. И многие раввины говорят, что это на самом деле самый важный компонент этой заповеди. Вот из истории с Яковом также раввины учат важность молитвы за больного, находясь рядом с больным. То есть не виртуально где-то находясь у себя, а вот когда делают вот этот визит, посещают больного, вот тогда за больного молятся вместе с ним, либо самостоятельно. Вот. И почему так? Потому что считается, так написано в Медраше, так говорят наши мудрецы, что у изголовья больного находится шхина, находится божественное присутствие. Поэтому молитва у больного имеет очень сильный эффект, потому что там есть божественное присутствие, и молитва в большей степени будет услышана там, чем в другом месте. Вот. Что про молитвы еще можно сказать? В Талмуде написано, что самое лучший способ самому вылечиться, излечиться от какой-либо болезни, так называемая сгула, самая лучшая сгула для выздоровления, это молитва за больных. Вот это, как говорится, на заметку всем нам, когда мы сами болеем, то самый лучший способ излечиться, самый эффективный, это молиться за других больных людей. И тогда вот работает вот некий духовный принцип, что человеку, просящему за других, Всевышний отвечает сам по отношению к нему в первую очередь. Вот, поэтому это очень эффективный способ лечения, молиться за других. Вот, как можно еще молиться? То есть кроме того, что можно молиться, находясь рядом с больным или не рядом с больным, за него, сам больной человек может молиться за других больных людей. Вот, есть еще несколько, как говорится, конвенциональных способов молитвы за больного. Это в Амиде, есть разные традиции, когда можно в молитве Амида вставлять личные просьбы. И есть, в принципе, у раввинов обсуждение, стоит ли это делать. Но если мы следуем мнению, что это делать можно, то вот есть разные традиции, в каких отрывках Амиды вставляют просьбы об излечении. Вот, есть специальные молитвы, которые составили различные раввины разных эпох. Есть молитвы, которые сам больной за себя читает, есть молитвы, которые мы читаем за других и так далее. Также во многих общинах, во многих синагогах есть практика чтения специального просьбы, молитвы, можно сказать, которая называется Мишаберах, которая читается в шаббат после чтения Торы. И это Мишаберах за больных. Вот. Тут про вот этот отрывок, который в шаббат читается, нужно сказать, что он читается за по-настоящему больных людей, а не просто... То есть это не какая-то сгула для поддержания чего-либо здоровья, это такой крайний способ помолиться за действительно больных людей. Вот. Есть общины, где Мишаберах в шаббат не читается, потому что в шаббат существует такой теологическая проблема излагать какие-то просьбы Богу вот, в молитве личной. Но во многих общинах такие читаются. Вот. Я рассказал еще не про все про Бикур Хулим. Есть еще несколько дополнительных факторов, о которых нужно поговорить. Это так называемые особые правила. Я их назвал особые правила Бикур Хулим. Вот, кстати, про время, когда необходимо навещать больных, Это вот то, что я говорил, Шульхан Арух. Оказывается, у меня есть текст, который я подготовил, я перевел его. В Шульхан Арухе написано, существует заповедь посещать больных. Близкие родственники, друзья приходят сразу, остальные через 3 дня. Если болезнь началась внезапно, то и те, и другие приходят сразу. Старший должен посетить младшего и даже несколько раз в день, а также его ровесник и каждый, кто делает так, достоин похвалы, только чтобы не утомили больного. Вот, Рамо добавляет очень интересный момент. Некоторые считают, что враг больного может его навещать. Но Рамо говорит, что ему кажется, что это не так. Пусть он не посещает больного и не утешает, чтобы не подумал больной, что тот злорадствует и не будет больного ничего, кроме горя. Так я полагаю. То есть тут общая идея очень простая. Больной не должен еще больше страдать из-за того, что кто-то, пользуясь его положением, выполняет заповедь Бикур-Хулим. То есть в посещении больных должна быть какая-то логика. Если мы посещаем, мы должны сделать все так, чтобы больному было хорошо и чтобы он никоим образом не страдал еще больше. Вот. Про молитвы за больных я говорил, какие есть разные способы. У некоторых людей есть, назовем это традицией, читать отрывки из Тейлим для выздоровления больных. И, в принципе, читать молитвы, тексты Тейлим, отрывки из Тейлим во всяких разных случаях. И вообще эта тема, она не очень простая, потому что, по-хорошему говоря, запрещено использовать слова Торы как лекарство. А Тейлим являются лекарством. Если их читать как некая сгула, которая вылечивает человека. Поэтому многие раввины не понимают концепцию, идею чтения определенных отрывков Тейлим в определенном возрасте больного, либо когда вот есть определенные болезни, читают определенные отрывки. Не все раввины это понимают и принимают. Но такая практика есть. В любом случае, если читают Тейлим в заслугу чего-либо это ни было в выздоровлении, то это должно делаться как изучение Торы, либо просто молитва, но не как средство излечения, не как лекарство. Вот. Но это тоже отдельная, довольно-таки занятная тема, которая у нас есть. Вот, это была заповедь Бикур Хулим. Сейчас будем потихоньку переходить к заповеди Ахнасат Орхим. Да, я отвечу на вопрос в чате, который был, пока мы не перешли к следующей теме. Я думаю, что это очень интересный вопрос. Вопрос. Уточните, Рав Нафтали, пожалуйста, у хронических больных тоже шхина у изголовья пребывает или только в периоды обострения? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что вот этот мидраш, что у изголовья больного пребывает шхина, я не до конца понимаю, что этот мидраш точно означает, как его точно буквально толковать или нет, но мне почему-то кажется, что этот мидраш говорит про больного человека, который лежит, который не двигается и так далее, либо такой больной, который находится, не дай бог, при смерти, то есть очень сильно болеет. И вот такой человек вот обладает таким особым свойством, что у его изголовья есть шхина. Еще один замечательный вопрос. Я прошла операцию, мне сказали, что нужно сказать в Бейт-Кнессете определенную молитву. Какую? Эта молитва, она называется Беркат Агумель. коротенький отрывок, это состоящий из одного предложения короткого благословения, в котором мы благодарим Всевышнего за чудесное избавление от опасности. Вот. Операция – это в любом случае какая-то опасность, которая у нас была. Если мы операцию пережили, то, значит, нужно поблагодарить Всевышнего. Тут я тоже должен сказать, что благословение – это не совсем благодарность, потому что есть специальный текст и молитв благодарности Богу за все. Благословение – это, скорее наше признание какого-то факта по отношению к Богу. То есть в этом благословении мы как бы признаем то, что Всевышний нас избавил от опасности. Вот, и это благословение произносится в синагоге, как правило, во время чтения Торы. Относительно того, как это благословение произносят женщины в синагоге, есть разные обычаи. Есть обычай, в некоторых синагогах так делают, что женщина, просто находясь в женском зале, в Израат Нашим, произносит это благословение во время чтения Торы, то есть между тем, как вызывает людей к чтению свитка, и все, кто это услышал, отвечают «Амен». Есть синагоги, где женщины даже выходят, как говорится, на мужскую часть синагоги, молельного зала, и там произносят благословение, и все отвечают «Амен». К свитку Торы, мне кажется, женщины не подходят для произнесения этого благословения, но, может быть, есть и такой обычай минхат где-нибудь. Вот, я все-таки хочу рассказать про Ахнасат Орхим, заповедь гостеприимства, и мы это с вами в ближайшие 10 минут сделаем. Если останется время, еще я смогу, попытаюсь какие-нибудь вопросы ответить. Первоисточники заповеди гостеприимства Ахнасат Орхим, они, как я до этого говорил, в принципе, такие же. Это история про Авраама, который принимал у себя гостей, который сидел в знойную пару у входа в свой шатер, и показалось три путника, которых, бедуина, которых он принял. Тора очень детально все это описывает, что точно Авраам делал, что он сам участвовал, что он готовил еду, что он отдавал различные инструкции своим домочадцам, что нужно было делать для принятия гостей и так далее. Из всего этого, как говорится, учится модель поведения нас по отношению к нашим гостям. Вот если мы про первоисточники говорим. Вот, и также Талмуд, это я уже тоже рассказал, в трактате Шота Вавилонского Талмуда рассказывается, что Авраам использовал возможность, данную им вот этим гостеприимством, то, что он принимал у себя гостей или в своих шатрах, что-то устраивал для гостей. Он использовал эту возможность, чтобы их приближать к Богу. Вот. И как это работало, люди, которые приходили к нему в шатры, они удивлялись, как так, бесплатно, еда и всякие другие полезные вещи. И кто это такой щедрый, кто может себе позволить вот так вот просто так другим людям помогать, и этим людям отвечали, это Авраам, или Авраам сам отвечал, это мне Всевышний послал, вот, и таким образом он показывал своим гостям вот эту важную идею, что все, что нам дает Всевышний, он нам дает все ресурсы, которые у нас есть для исполнения заповедей, для совершения каких-то добрых дел в этом мире. Еще Про первоисточники я их не привел, но тоже я вскользь их упомяну. Это очень интересная дискуссия раввинов, решуним, комментаторов Талмуда относительно статуса вот этой заповеди Ахнаса Турхин. Тут неправильно написал, тут должно быть Ахнаса Турхин написано. Ахнаса Турхин, заповедь гостеприимства. Эта же дискуссия, она, в принципе, относится ко многим другим вот таким заповедям межчеловеческого общения, Бен Адам Лахаверо. Вот, Рамбам говорит, что все эти заповеди, Бикур Хулим, Ахнаса Турхим, они входят в общую категорию Гмилут Хасадим, то есть милосердие добрых дел по отношению к другим людям. То есть это не отдельные заповеди, это разные компоненты одной большой, огромной заповеди, которая есть в Торе. Также это все является частью еще более универсального принципа Торы «Вэгавта лрэха камоха» – «Люби ближнего, как самого себя». Вот, то есть мы себя любим, и мы хотим, чтобы, если мы где-то оказались в незнакомом месте, чтобы нам помогли, чтобы нас приютили, чтобы нас накормили, и поэтому мы так должны поступать по отношению к другим. Также, если мы заболеваем, не дай бог, мы хотим, чтобы нас навещали, чтобы нам помогали, и да, и поэтому мы тоже, соответственно, должны так поступать по отношению к другим. Шла Акадош, Ешая Оровец, пишет, что Ахнаса Турхим и, соответственно, другие заповеди межчеловеческих отношений, Бикур Хулим в том числе, это часть большой заповеди, либо принципа, который есть в Торе, который называется «Ве Галахта Бидрахав», и ты будешь следовать его путям, то есть путям Бога. То есть мы видим в Торе какие-то качества, которыми нас обучил Всевышний с помощью каких-то историй, и мы должны повторять эти действия, таким образом мы будем приближаться к Богу, то есть будем делать действия подобным Ему. То, что делает Всевышний, таким образом мы становимся к Богу ближе. Вот теперь, как эта заповедь работает, Ахнаса Турхим, гостеприимство. Тут, в принципе-то, тоже вот каких-то четких правил нету, как, наверное, и в Бикур Хулим. То есть тут все должно быть тоже по какому-то разумению. Принимая гостей, мы должны сделать все возможное, чтобы гостям было комфортно. Мы не должны для галочки исполнять эту заповедь, а мы должны, ну да, что-то делать, чтобы нашим гостям было хорошо, чтобы они наслаждались всем, чем только можно. Вот поэтому нету каких-то общих правил, чем надо гостей кормить или так далее. Вот. Но есть у раввинов, ну, довольно-таки большая дискуссия, кто считается гостем. Если в отношении того, кто считается больным, тут плюс-минус понятно, потому что есть какая-то классификация болезней и так далее, вот, то кто считается гостем, это не совсем ясно. И у этого вопроса есть конкретная, понятная навкамина, практическая разница в законе. То есть заповедь гостеприимства может пересекаться с какими-то другими заповедями или даже запретами и так далее. Поэтому мы должны знать четкие рамки, кто считается гостем, по отношению к кому можно или делать какие-то действия, которые в противном случае делать нельзя. И эта дискуссия, она так либо иначе связана с отрывком Мишны в трактате Шаббат, где сказано, что в праздничный день, в праздники, для гостей можно убирать какие-то там сено, то есть что-то, какие-то вещи, которые в обычной ситуации в праздник мы делать не должны. То есть заповедь Ахнаса Турхим — это такая важная вещь, что в каких-то запретах, в определенных запретах, которые есть в праздничные дни, есть какие-то у нас послабления. Вот. И в Мишне не дается никаких абсолютно, не дается никаких рамок, что это за гости должны быть. И поэтому комментаторы Талмуда, комментаторы Мишны средневековые спорят по этому поводу. Есть раввины, которые говорят, что гости в этом контексте это только люди, которые остаются у нас дома ночевать. Ночевать, и, соответственно, тоже там у нас они едят и так далее. Есть раввины, которые говорят, что гости в этом контексте орхим это только такие люди, которые прибыли к нам из другого места, из другого города. То есть даже если люди из нашего города остаются у нас ночевать, по мнению этих раввинов, они не будут являться гостями. Вот. Но если перекрутиться как в обсуждение этого вопроса к практической алахе, к практическому закону, то многие-многие комментаторы Шулхана Руха, например, да, например, Мишна Брура. И вот я еще выписал себе, и это Ароха Шулхан, тоже так считает. Они считают, что гости — это, в принципе, любые люди, которые пришли к нам домой в гости. И даже если это люди условно не нуждающиеся, даже если они условно богатые из нашего города, но они пришли к нам домой для чего-то, они считаются гостями, и, соответственно, все аспекты заповеди Ахнаса Турхим должны выполняться также по отношению к ним. Что это за такие аспекты? Их, в принципе, только, ну, только основных два. Кроме вот общего правила, что нужно, ну, делать какие-то логические вещи, которые будут для блага гостей. Но есть еще два небольших аспектика важных в заповедях на Сатурхим. Это один из этих аспектов. Это требование закона еврейского не задерживать гостей. То есть, допустим, если гости пришли к нам и участвуют вместе с нами на шабатней трапезе, то необходимо как можно быстрее приступить к еде, не задерживать гостей, не ставить их в режим ожидания, чтобы они голодные ждали. То есть гостей нужно накормить, гостям нужно создать комфорт, и поэтому нужно вот это все делать. Есть несколько историй про Хофец Хаима, к которому, когда приходили гости в пятницу субботы, он сразу же после того, как к нему приходили гости, он приступал к кидушу. То есть не пел Шалом Алейхам и других каких-то гимнов. Вот. И когда Хофец Хаим спросили, почему он так поступает, он объяснил, что он так поступает, потому что гости голодные. Вот. И поем Шалом Алейхам и для ангелов. Ангелы не голодные, ангелы могут подождать, а вот гости ждать не должны. Вот. И поэтому Хофец Хаим не пел Шалом Алейхам, когда у него были гости. И второй важный компонент заповеди Ахнаса Турхим, он не очевиден, потому что в наше время, как говорится, не все про это даже знают. Это требование закона, в Талмуде оно зафиксировано, провожать гостей. Когда гости от нас уходят, их нужно провожать. И в Талмуде написано, сказал Раби Йоханан от имени Раби Мэра, тот, кто не провожает гостей, как будто бы проливает их кровь. Вот. То есть это очень важный аспект. Многие современные раввины задаются вопросом, а почему тогда не особо в наше время кто-то гостей провожает, ну, максимум на порог своего дома, но не дальше, не идут с ними. Почему так не делают? И некоторые современные раввины говорят, потому что в наше время путешествовать между городами, путешествовать даже внутри города не является чем-то особо опасным, и поэтому вот этот компонент проводов гостей, он как бы больше не нужен. Вот. Спасибо за ваше внимание. Я думаю, что мы выучили сегодня несколько интересных аспектов заповедей Пикур Хулим и Ахнасат Урхим.